Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа. Московская редакция «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления и член Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям Юрий Осинцев. Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и его российский коллега Юлий Семенов. Ведет программу Владимир Бабурин. И в начале коротко биография нашего гостя. Юрий Осинцев родился 5 января 1954 года, живет в Екатеринбурге. В 1976 году закончил Уральский политехнический институт по специальности «Механическое оборудование заводов черной металлургии». С 1976 по 1999 работал на Уралмаше, прошел путь от инженера до директора завода по финансам и экономике. С 1999 года заместитель, а с 2001 года первый заместитель главы Екатеринбурга. Участвовал в создании первой концепции долгосрочного развития города. С 2001 года министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В 2002 году был назначен на должность заместителя председателя правительства Свердловской области. 14 марта 2004 года избран депутатом Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области от одномандатного округа. В Палате представителей был председателем Палаты представителей Законодательного собрания. И в сентябре этого года утвержден Советом Федерации в нынешней своей должности заместителем председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления. Не так давно вы были в нашем эфире, я надеюсь, что никаких существенных изменений не произошло.
Нет.
Да. Но могут произойти, причем могут произойти в ближайшее время, потому что глава Совета Федерации, господин Миронов, уже объявил достаточно широко, что, по всей видимости, будет новый порядок формирования Совета Федерации, что сенаторы теперь будут также избираться.
Нет. Только сенаторами могут стать те, кто прошел выборы или на уровне местного представительного органа, или регионального. Вот из этих представительных органов, может быть, выдвинут кандидат.
Ну, на самом деле, вот пока вот мне лично пока не очень понятно, какая будет система. На самом деле, согласен, все-таки слишком часто менялась система формирования Совета Федерации. Были и выборы двухмандатные округа, потом было представительство губернатор и глава законодательного собрания, потом была нынешняя система, там еще одну систему предлагал в свое время Владимир Шумейко. Какой вы считаете наиболее приемлемой систему формирования Верхней Палаты Российского Парламента?
Ну, сегодня предложение выдвинул наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев в своем послании. И сегодня началась работа по обсуждению вот той схемы, которая предложена. Я думаю, что сегодня рано говорить о механизме, но в любом случае самое главное будет переходный период, и об этом четко сказал президент. И второе, что он подчеркнул, что работоспособность Совета Федерации должна остаться. То есть я думаю, что те механизмы, которые будут работать, это будет через год, а может чуть и больше, поэтому есть время спокойно обсудить.
Юрий Семенов, пожалуйста.
Я хотел к этому добавить свой вопрос. Не кажется ли вам, что то, что предложено президентом, это все-таки полумера? То есть человек должен избраться в региональный парламент, и потом из числа этих людей выдвигается в Совет Федерации. Выбирает уже только парламент местный. Законодательное собрание. Не проще ли было просто человека избрать прямым голосованием от региона?
Я думаю, мы с вами сегодня как раз вот ищем тот вариант формирования Совета Федерации. И правильно сказал Владимир, что уже ряд схем пройдено. Основной тезис, я думаю, президента, когда он предложил эту схему, все-таки человек должен пройти выборы. Что дают выборы? Это прямой контакт с людьми, которые за тебя голосуют. Это встречи, которые невозможно провести без прямого контакта. И вот это общение, оно как, ну, наверное, медные трубы пропускает человек, и сразу все плохое, все хорошее у него видно наизнанку. Это своего рода лакмусовая бумага, вот эти выборы.
Я согласен прямые с вами, но одно дело выбирать человека в региональный парламент, и другое дело в Общероссийский Совет Федерации. А когда люди будут их выбирать, они еще не знают, кто пойдет в Совет Федерации.
Я с вами согласен. Просто человек, который пойдет в Совет Федерации, у него должны быть пройден этот путь. И вот это основной тезис. А дальше точно так же остаются два инструмента. Губернатор предлагает своего человека, но он должен быть из депутатов и законодательный
орган. А не партии?
Губернатор остается, который может от исполнительной власти предложить человека, но он должен быть депутатом или местного уровня, или регионального. И точно так же законодательный орган предлагает любую кандидатуру. Партии, конечно, и общественные организации могут участвовать, давать свои предложения.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины». Простите, коллеги, я понимаю, выборы для вас сейчас больное слово, так что если хотите, тему можете поменять.
Да, Юрий Валерьевич, я вчера был на замечательной презентации книги господина Парфенова, если помните, на Медне. Он вел передачу по годам, а вчера он представил первый том из своего четырехтомника. И он постоянно возвращался к одному словосочетанию, которое он говорил, советский ренессанс. Вот он говорит, что Россия сегодня переживает советский ренессанс. Это однопартийная система, это жесткая вертикаль власти, это контроль за регионами, за СМИ, система выборов и прочее, прочее. Вы можете согласиться, что как матрица сегодня Россия повторяет советскую традицию?
Ну, наверное, в чем-то он прав. Все-таки у нас у всех, тем, кому за 40, наверное, в первую очередь, на памяти есть четкая система организации коммунистической партии. Не просто так, буквально на днях все радовались 90-летию комсомола, и многие из них сегодня на руководящих постах. Поэтому, что бы мы ни делали, мы все равно возвращаемся к своему опыту. И трудно в этом упрекнуть человека, потому что школа жизни, я считаю, была достаточно серьезная, в том числе, когда президент говорит о кадрах, и Дмитрий Анатольевич Медведев четко говорил, да, в том числе и о президентской тыще. Вот система подбора кадров, я считаю, была на достаточно серьезном уровне. Я вот 22 года отработал на Уралмашзаводе, и понятно, что ты проходил и по профессиональной пригодности, да, но и по партийной с точки зрения общения с людьми. То есть вот я прекрасно помню, что начальником цеха человека, когда назначали, вопросы, которые задавали, да, они включали всю сферу биографии. И вот это, наверное, в том числе то горнило, которое, наверное, предложил сегодня Дмитрий Анатольевич через депутатство выдвигать в Совет Федерации своих представителей. То есть это все равно школа.
Юрий Семенов, по-моему, на слово «комсомол» отреагировал.
Нет,
не на другое.
«Комсомол» — это, да, это мое... да, все мы юношества любим, вспоминаю с удовольствием, но у меня тема немножко другая. Я хочу поддержать своего коллегу, немножко его вопрос, что ли, скорректировать. Мне кажется, что речь идет не о ренессансе советского. А вот помните, когда-то мы читали в молодости, было такое выражение «гидроконтрреволюции». Почему гидро? Потому что их громили, они срастались. Вот мне кажется, что наша чиновничья бюрократическая гидра напомнила о себе. Проходили всякие изменения, потрясения и прочее, но чиновничья вот эта группа, монолитность, она оставалась. И именно она возрождает в какой-то степени прежние порядки.
Юрий Валерьевич, я имел в виду политическую систему.
Я понимаю.
Режим политический, а не какие-то положительные моменты, конечно.
Дайте ответить гостю.
Ну, я не думаю, что мы вернемся в какой-то такой же политический режим, поэтому в этой части я считаю, что все-таки сегодня страна уже преодолела тот шаг, который можно говорить о ренессансе коммунизма, возврата вот к жесткой партийной системе и движению всего по партийной линии. И в том числе и в послании президент сказал, что давайте мы все-таки те 5 миллионов, которые проголосовали и не прошли в Госдуму, давайте им дадим шанс. То есть и это не просто слова, это реальное понимание, что эти 5 миллионов имеют право на свой голос в таком органе, как Государственная Дума.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа о московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Юрий Осинцев. Вопросы задают российский журналист Юрий Семенов. И корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве Виктор Тимошенко ведет программу Владимир Бабурин. Вот, упомянул тут гидробюрократия Юлий, и подсказал мне следующий вопрос. Готовясь к программе, я специально прочитал аналитический отчет, который подготовлен к съезду Всероссийского совета местного самоуправления. Называется он «Условия повышения социальной активности граждан в решении местных проблем». Читал, даже, знаете, вспомнил студенческие времена, что-то законспектировал и неожиданно для себя понял, что слова вроде все знакомые. А во фразы они как-то не очень складываются. Вот два примера буквально. На рост заинтересованности населения в непосредственном участии в решении тех или иных проблем на местах влияет моральная и финансовая организационная помощь активным гражданам со стороны властей всех уровней, в первую очередь органов местного самоуправления. Однако и здесь не все однозначно. Обильная спонсорская помощь властей, примитивная раздача денег может привести к формированию в общественности однозначной иждивенческой позиции, в частности, на фокус-группах, проводившихся в разных регионах, как бедных, так и богатых, было чрезвычайно популярно утверждение, что единственным и главным спонсором общественных инициатив являются местные власти. Вот кроме слова «фокус-группы» все из 20 века. Вам ничего не, вот не напомнило вам это старые собрания? Как говорили между собой два героя фильма «Москва слезам не верит». Герой Коля просил героя Гошу: переведи. Вот вы можете перевести?
Ну, я не хотел бы сейчас выступать в роли переводчика. Но, тем не менее, много внимания и в послании говорилось о местном самоуправлении, в том числе о полномочиях представительных органов местного самоуправления в части контроля за расходованием средств, да, и контроля за работой главы муниципального образования. Вот здесь, наверное, в первую очередь вопрос вот самоуправления. То есть люди должны быть вовлечены в управление, они должны быть чувствовать, что они, выбирая депутатов в представительный орган, могут решать те вопросы, которые стоят перед ними в том поселке, в городе, в районе, где они живут. Вот самое главное, вот здесь нужен такой прямой контакт и эффективность работы этого представительного органа. Вот это очень важно. И тогда, наверное, может быть, не так трудно будет понимать все, что сказано. Там, конечно, я с вами согласен, надо расшифровывать все эти фразы. Но это, наверное, в первую очередь все-таки в СМС ходят главы муниципальных образований, депутаты, то есть люди уже подготовлены, и самое главное, что они получили площадку общения и решения своих вопросов. Да, может быть, она еще так всего больше 2 лет, еще не до конца состоялась, но тем не менее это инструмент, который позволяет обществу задавать вопросы власти. Вот это очень важно.
А насколько обоснованы, ну, согласитесь, достаточно часто в последнее время ведущиеся разговоры о том, что выборность может быть еще сокращена и прекратится выборность мэров, как сейчас это произошло с губернаторами, то есть не сейчас, а уже достаточно много лет назад?
Ну, вы знаете, я вот противник отмены выборов мэров. Я считаю, что прямые выборы, они дают реально тот результат, который жители хотят видеть. К сожалению, часто выбирают мэров неподготовленных, вот без возможности понимания той ответственности, которая перед ним открывается, когда выборы прошли. И, к сожалению, все еще на популистских словах такие победы одерживают. Но эти ошибки нужны, потому что вместе с этими ошибками учатся и те, кто избрали. И ошибившись раз, другой, они самоорганизуются, я в этом абсолютно уверен, у нас очень толковые люди, способные разбираться в людях, и я считаю, что еще пройдет небольшое время, эти ошибки просто закончат. И вот здесь очень важно, тогда вот реально самоуправление почувствует вот эту отдачу, потому что выбирая того, в кого ты веришь, ты можешь решать те вопросы, которые стоят перед твоим городом или районом.
Юлий Семенов, а почему столько случаев противоречий и даже сложных отношений мэров и губернаторов? Во многих регионах это.
Ну, вы знаете, в первую очередь это финансы. То есть сегодня практически большинство губернаторов всегда бьются с федеральной властью за свои бюджеты и считают, что они, ну, не в полной мере как бы наделены теми ресурсами, которыми их регион должен бы соответствовать. Но, к сожалению, сразу забывают, как только начинают перераспределять на уровень местный, о том, что те же проблемы есть и у глав городов. Это, наверное, система, ну, достаточно традиционна. Другое дело, вот сегодня мы с вами имеем возможность развивать территории планируя. У нас есть программа до 2020 года, да? Система развития транспорта России до 2030 года, а транспорт – это практически развитие любого города, потому что понимаем мы, да, если раньше города строились на реках, потому что это был единственный путь транспортный, сегодня железная дорога, автомобильный транспорт, и в отдаленных местах это авиасообщение, да. Вот это все равно определяет развитие городов. И то, что сегодня все территории должны к 1 января 2009 года сдать свои планы развития территорий, вот это очень важно, чтобы они были увязаны. И вот когда совместим развитие конкретного города с развитием страны, и этот город поймет, что, к сожалению, железная дорога не придет в этот город, то не надо там строить в этом городе небоскребов и просить денег на 25-этажные дома. Там нужно развивать сельскохозяйственную территорию, и о сельхоздорогах сегодня серьезно есть программа развития этих вещей, и спокойно жить и заниматься тем, какие ресурсы есть у этого района. Но если в этом городе проходит железная дорога, тогда можно говорить о системном развитии этого небольшого города в крупный населенный путь, о развитии логистических центров, потому что сегодня 85% грузов доставляются железной дорогой, и, конечно, это уже другой уровень. Вот планы территориального развития, генеральные планы городов, о чем сегодня говорится, да, вот это все воедино, если начинать увязывать, тогда каждый мэр, пришедший на тот срок, который его избрали, будет понимать, что без сотрудничества и составления генерального плана, генеральный план рассматривается регионом в том числе, да, и утверждается исполнительной властью для этого города. Вот эта связка начинает работать, и они вместе развивают этот город, региональная власть и местная власть. Ну и, конечно, те федеральные целевые программы, которые сегодня есть, вот региональная власть должна вовлечь этот небольшой муниципальный город в эти федеральные программы, тогда он получит существенный толчок развития и коренным образом изменим жизнь людей в этом конкретном городе. Вот совместная работа, к ней нужно прийти. И генпланы, планы территории, я считаю, эту возможность сегодня дают.
Лицом к лицу, лидер отвечает журналистам, еженедельная воскресная программа о московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Юрий Осинцев. Вопросы задают российский журналист Юлий Семенов и корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве Виктор Тимошенко, ведет программу Владимир Бабурин. Юрий Тимошенко, пожалуйста. Виктор Тимошенко, простите.
Юрий Валерьевич, как понимаете, я когда шел сюда, я готовился и внимательно посмотрел и ваше интервью, и все, что о вас написано, и прочее. И вот вы мне предстаете таким героем, сильной личностью, способным на выброс колоссальной энергии. Знаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что вы прошли действительно потрясающе мощный отбор, где драка шла не на жизнь, а на смерть, чтобы стать федеральным политиком. Меня в данном случае интересует, на ваш взгляд, какие взаимоотношения между центром и регионом, что касается представительства все-таки властного в центре? В какой мере вы сегодня можете лоббировать интересы своего региона? Либо вы, так сказать, вот человек, который попадает в плен федеральной власти и больше ничего-то и делать не может, кроме там сидеть, подписывать какие-то бумажки, которые готовят в Совете Федерации?
Ну, раз конкретный вопрос, попробую конкретно ответить. Сегодня я в Совете Федерации, в комиссии по естественным монополиям, занимаюсь подкомиссией транспорта и логистики. И, конечно, вот те масштабные проекты, да, программа даже транспорта до 2015 года, 14 триллионов рублей, частно-государственное партнерство. И я к этому отношусь очень серьезно, понимая, что вот государство должно научиться работать вместе с бизнесом. Почему? Потому что налоги получаем от бизнеса, да? И вот частное государственное партнерство, оно позволяет в том числе и бизнесу понять задачи государства, и государственным чиновникам понять, что вот все-таки налоги платят они. Вот только вместе мы можем сделать наших людей перевести на другой качественный уровень жизни. Если взять Свердловскую область, правительство области, и я здесь активно работал, мы практически утвердили, можно так сказать, схему размещения транспортно-логистических центров Свердловской области. То есть это вот те артерии, через которые промышленность и вообще вся жизнедеятельность снабжается сегодня. Да? Затраты на транспорт, к сожалению, в России в 2-3 раза выше, чем в европейских странах, потому что отсутствует инфраструктура логистики. Ее сегодня нужно выстраивать вот именно в частно-государственном партнерстве. И здесь, чтобы это реализовать, вот у нас понимание на уровне области есть, но нужны законы. И вот мы сегодня уже у себя в Совете Федерации вместе с Государственной Думой сформировали рабочую группу и говорим о гармонизации законодательства европейско-азиатского. Мы все-таки транснациональная страна, да? И транзитные коридоры для нас очень важны, и в том числе для Свердловской области. И, конечно, закон о транзите. Единая транспортная квота. То есть это целый комплекс законов, которые позволят нам решить задачу уменьшения доли транспортных затрат.
Простите, и без ВТО?
ВТО – это как бы песня совершенно отдельная. Она везде рядом, да. Мое понимание, что мы уже в ВТО. Вот все-таки сегодня, если взять Россию, у нас... экспорт, ну, при всем том, что он все-таки сырьевой, к сожалению, да, но взять машиностроительную продукцию, вот у нас в Свердловской области, у нас очень много предприятий. Да, к сожалению, доля экспорта мала. 17-20%. Хотелось бы, чтобы доля экспорта была, ну, хотя бы под 40%. В том числе и вот финансовый кризис было бы сегодня предприятиям легче пережить. Но, тем не менее, если предприятие настроено, оно способно выпускать экспортную продукцию на любом стадии промышленного производства. И конечно, те законы, которые регулируют мировой рынок, да, что такое ВТО? Это в первую очередь вот тот рынок и правила игры, торговли, вернее, прошу прощения, на этом рынке. Конечно, нам нужно менять свои законы, потому что единый этот рынок, мы уже реально на нем, и то, что выбивает, это нужно править. Я не думаю, что чего-то можно ждать там официального вступления. Эти законы все понятны, где они сегодня должны гармонизировать. Вот так же, как закон о транзите. Да? Это вот гармонизация, чтобы удобно было любой грузоперерабатывающему предприятию, то есть спокойно работать с Россией, как с транзитной страной, перемещая грузы из Европы в Азию. Точно так же и здесь. Конечно, это надо делать, и в этой части нам закрываться не надо.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Юрий Ощинцев. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины» и его российский коллега Юлий Семенов. Ведет программу Владимир Бабурин. После объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. Учредительный съезд «Правого дела» утвердил устав и состав руководящего органа новой прокремлевской партии. В Федеральный политический совет партии вошли 33 человека, включая трех сопредседателей. Программой «Минимум» новой партии является создание фракции в Госдуме после парламентских выборов 2011 года. В центре Москвы правозащитники проведут сегодня митинг в память о жертвах конфликта между осетинами и ингушами в Северной Осетии в 1992 году. В Ингушетии в районе населенного пункта Яндаре в ночь на воскресенье убит милиционер. Это произошло во время обстрела дорожного милицейского поста. Лидеры 20 ведущих развитых и развивающихся стран договорились не допускать мирового экономического кризиса. В принятом по итогам саммита в Вашингтоне коммюнике содержится 6 пунктов о мерах по оздоровлению экономики. Президент России Дмитрий Медведев надеется улучшить отношения с США после того, как Барак Обама в январе вступит в должность президента. Медведев, выступая в Вашингтоне, сказал, что готов обсуждать с Обамой спорные вопросы. В Пакистане временно закрыто шоссе, по которому доставлялись грузы международным силам в Афганистане. Власти сообщили, что запрет на передвижение грузовых автомобилей с контейнерами и топливными цистернами введен на Хайберском перевале из-за действий боевиков. У берегов Сомали пираты захватили японское грузовое судно, на борту 23 члена экипажа. Об этом сообщило южнокорейское агентство. На востоке Китая, в городе Ханчжоу, во время обвала в тоннеле погибли трое рабочих, еще 17 остаются под землей. Израиль угрожает военным наступлением на боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской территории. Международный валютный фонд дал принципиальное согласие предоставить Пакистану кредит в 7 миллиардов 600 миллионов долларов. Правительство Ирака рассматривает...
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного управления и член Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям Юрий Осинцев. Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины» и его российский коллега Юлий Семенов. Ведет программу Владимир Бабурин. Я уточню вашу вторую должность. Она называется председатель подкомиссии по развитию региональных транспортно-логистических центров Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям. Верно? В начале осени этого года состоялся Байкальский форум. Достаточно представительное собрание, в котором участвуют и политики, и экономисты, и бизнесмены. В числе прочих выступал там министр транспорта Игорь Левитин, который отметил высокий уровень отдачи от вложений в инфраструктуру, то, о чем вы говорили в первой части, 3 рубля на один вложенный, и сказал, что вкладывая в инфраструктуру, мы не только раздуваем инфляцию, но и одновременно ее сокращаем. Вот министр убежден, что неработающие сегодня замороженные средства было бы правильнее и выгоднее вкладывать в развитие высокотехнологичной инфраструктуры, в том числе расширяя транспортную систему, создавая таким образом новые рабочие места. Ну, видимо, не предполагал тогда еще господин министр, что столкнемся мы, не только Россия, но и Европа, и Соединенные Штаты, с довольно жестким экономическим кризисом. Вот что, по-вашему, будет дальше? Все-таки будет это все расширяться, вкладываться, создаваться рабочие места? Или же опять это все решится по-российски? Сколько раз уже говорили про дураков, дороги, дураков на дорогах и так далее. Вот один ваш коллега здесь сказал, да вот что вы мне все время спрашиваете? Вот все решают, Россия, Восток, Запад, Россия — это Север, поэтому здесь сложно. Или вот на этой неделе московский мэр нашел главных виновников, почему плохие дороги в Москве. Оказывается, это водители, которые ездят на шипованной резине и портят дороги таким образом. Вот так это, к сожалению, зачастую решается в России.
Но я думаю, все-таки независимо от, к сожалению, какой-то, может быть, небольшой отсрочки решения задачи из мирового кризиса, вот стратегия развития транспорта России до 30-го года, и в первую очередь говорю, конечно, я был на Байкальском форуме, о 15-м годе, который уже прописан практически по проектной, и понятно, где, в какое время что будет, я абсолютно уверен, что это будет реализовано. И это необходимо не потому, что мы приняли такой план, и вот теперь упремся и будем его делать. Потому что транспорт, я здесь с ним полностью согласен, это те артерии, по которым идет развитие любого вида производства. А только производя продукцию, предприятие платит налоги, государство содержит аппарат, который управляет этой страной и помогает каждому человеку занять достойное место под солнцем. Поэтому это в первую очередь нужно людям. Это нужно людям, если взять... Вот у нас есть программа в Свердловской области развития сельских дорог. И когда в небольшую деревушку, где, к сожалению, практически молодежь уехала работать, учиться, жить в город, да, приходит высококачественная, хорошая автомобильная дорога, то есть возможность, что все-таки выпускники тех школ, которые будут уже оканчивать там в этом году, в следующем году, они могут остаться здесь и спокойно трудиться, потому что эта автомобильная дорога связала их с любым городом Свердловской области в очень короткое время. То есть сегодня автомобиль – это транспорт, которым пользуются все, и конечно, дороги – это развитие потенциала любого региона, а значит и каждого местного поселка, города, района, чего угодно. И, конечно, создание условий для не только производственной сферы, да, но и для расширения любых образовательных программ, культурных, всего, что только можно сегодня в этой жизни получить, дороги позволяют это сделать. А высокоскоростные дороги, в том числе и речь идет о железных дорогах, да, вот это следующий этап, который сегодня необходим России. Сегодня и Левитин на Байкальском форуме говорил, что скорость передвижения по железным дорогам должна возрасти, ну, в 3-5 раз. И вот на примере Свердловской области хочу сказать, что 220 километров от нас Челябинск. Тоже крупный город Челябинской области, Южный Урал. Автобусы, ну, где-то 4 часа, 5 сообщения, да. Пригородный, ну, не было пригорода, междугородний поезд 9 часов шел, потому что много очень остановок. Пустили несколько месяцев назад электричку. 3 часа, четкое время по расписанию, да. Интенсивность передвижения возросла, ну, просто в десятки раз. Так это всего лишь 3 часа. И это не предел скоростей, это очень медленно. 220 километров за 3 часа, это очень медленно, да? А если это будет за полчаса, то это будут просто два города рядом. Или внутригородская электричка. У нас в Екатеринбурге есть, ну, такой достаточно отдаленный район, Керамика называется. И очень сложно пробки, транспорт, да, то есть по 1,5-2 часа добираться там до центра города. Сегодня очень много молодежи арендует, покупает квартиры именно в этом районе, потому что городская электричка в центр города, 15 минут, ты в любом университете, хоть где. Сегодня самый престижный район стал, куда пришла внутригородская электричка. И транспорт – это вот именно человеческий потенциал. Это возможность развиться любой личности. Поэтому Байкальский форум, он был вот для меня таким открытием. Он был очень профессионально подготовлен. И мне понравилось, что федеральный уровень власти разговаривал абсолютно адекватно с региональными представителями и власти, и бизнеса по тем проектам, которые они предлагали. Проекты были практически подготовлены и согласованы, и все в них были заинтересованы. И региональные власти с бизнес-элитой, и федеральная власть, потому что они развивают такой серьезный, мощный регион, как Сибирь и Дальний Восток.
Вот что значит губернатор с немецкими корнями. Городские электрички – это немецкий опыт. Причем очень-очень с большой историей. Юлия Семеновна, пожалуйста.
Вы знаете, вот я слушаю вас и думаю о том, что Совет Федерации, при всем моем уважении к ним, все-таки занят уровнем регионов. И в отличие от членов вашего комитета, до проблем по-настоящему местного самоуправления не доходит. Вот в известиях есть статья руководителя администрации города Ливны Орловской области. Это не самая бедная область. Вот, и губернатор вроде бы не обижает. У них 7 предприятий федерального подчинения. То есть налоговая база, казалось бы, есть. Но он говорит, что столько налогов выгребают в федеральный бюджет, в региональный бюджет, что этот город не может детский сад построить, не может спортзал починить, не говоря о том, что построить физкультурный комплекс. Это хроническая болезнь всех регионов России. Внизу. Внизу нищета. Я имею в виду не людей, там тоже хватает, а я имею в виду местные органы самоуправления. Можно ли как-то эту тенденцию изменить? Казна трещит от денег, а внизу денег нет.
Ну, сколько бы денег не было, любому мэру, самому передовому, умному, будет их мало. Потому что любое сделанное дело рождает следующие проблемы, их тоже хочется решить. И вот если говорить о том, что спортзал там, да, или еще какое-то сооружение построить, сегодня есть закрепленные налоги, это в первую очередь налог на землю и налог на доходы, на имущество физических лиц закреплено, плюс 30% подоходного налога или НДФЛ. Вот эти инструменты еще не до конца изучены и вовлечены в решение тех задач, которые стоят перед конкретным мэром того муниципального образования. Но я думаю, что практически в каждом районном центре, если говорить о советском масштабе, всегда был спортивный центр, дворец культуры, там, ну, весь набор социальных услуг.
Сделанный спортивный, есть библиотеки, есть...
Все это есть.
Бывшие дома пионеров, которые... это
что точно, и бывшие дома пионеров. Кто это разорил? Далее. Те мэры, которые пришли, те люди, которые там жили, они сами это выламывали окна, рамы, все это разваливали. Вот самоуправление, когда мы вместе решили, что нам нужна спортивная площадка, мы пришли, ее сделали своими руками. И поддерживаем ее своими же руками. И тогда деньги найдутся и на эту спортивную площадку, и на библиотеку. Надо все научиться относиться вот к бюджетным деньгам, как к своим собственным. Они должны точно так же эффективно расходоваться. Сегодня, к сожалению, есть примеры мэров, которые приходят, вокруг заместителей делают свою родню. Вот приведу пример из одного из регионов. Тракторист становится мэром небольшого поселка. Все думают, ну все, сейчас он будет помогать нам, значит, сельхозтерритория. Все он сделал. Продал все трактора в первую очередь. И на этом все закончилось. Но если мы занимаемся саморазрушением, а не самоуправлением, то кто нам может помочь? Да только мы сами.
Но теперь у них будет двойной контроль. После того, что сказал Медведев. То есть их могут отзывать и местные, и выбранные органы местного самоуправления, и губернатор снимать может. Я правильно понял?
Я понял, что именно все-таки представительный орган сможет снимать. То есть угу. Тот, который должен контролировать работу мэра, он будет получен инструмент отзыва мэра. Потому что, к сожалению, сегодня люди, сделав ошибку, должны там 4-5 лет терпеть этого мэра, хотя через год видно, что выбрали не того. Не хотелось бы приводить примеров, но, к сожалению, их много, таких примеров. Этот инструмент сегодня нужен. Да, к сожалению, ошиблись. Исправить надо не через 5 лет, а в течение там, полутора лет.
Лицом к лицу лидер «Отвечает журналистам» еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Юрий Осинцев. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают российский журналист Юлий Семенов и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Виктор, пожалуйста, ваш вопрос.
Юрий Валерьевич, я, например, глубоко убежден, что ключ к решению многих проблем российско-украинской межгосударственных и бизнесовых отношений лежит именно в межпарламентском сотрудничестве. Вот вы не могли бы рассказать, в какой мере, например, хорошо вам знакомая Свердловская область сотрудничала где-то с кем-то в Украине, и в какой мере законодательно обеспечен этот процесс?
Да, у нас есть соглашение с 5 областями Украины, в первую очередь, это, конечно, промышленные области. И в этой части мы традиционно и поддерживаем этот контакт, обмениваясь делегацией правительства Свердловской области, но обязательно с законодателями регионального уровня, то есть с депутатами законодательного собрания Свердловской области. Почему? Потому что очень важно вот в тех договорах о сотрудничестве сразу понимать, где это в том числе надо поддержать бюджетом. И в первую очередь бюджетная поддержка – это, конечно, культурные связи. То есть это традиционный обмен творческими коллективами. Да? У нас очень мощно проходит детский такой творческий слет в начале каждого года. К нам приезжают практически все детские коллективы стран СНГ, не только Украины, Украина особенно, потому что у нас с 5 субъектами есть договорные отношения, и, наверное, может быть, потому что традиционно в Свердловской области и диаспора украинская очень активно работает, она достаточно грамотно организована, очень много выдающихся людей, и диаспора подталкивает, в том числе, к каким-то правильным решениям этих вопросов. Вот это вот все, ну, позволяет на те проблемы, которые, к сожалению, иногда есть на более высоком уровне, все-таки на уровне и предприятий, потому что ну, мы все еще не отошли от той кооперации внутренней, да, советской, которая была заложена на тех или иных предприятиях. И многие предприятия как дружили, как соревновались в социалистическом вот, том понимании друг с другом, да, так остаются партнерами. Вот, например, у Уралмашзавода, Новокраматорский осветительный завод, мы обмениваемся делегациями на уровне заводов там 2-3 раза в год. И реально уже жесткая конкуренция, не соцсоревнования, да, а за каждого покупателя идет борьба, и достаточно серьезная борьба. Но, тем не менее, дружеские отношения, они остались, они поддерживаются. И спокойно подсказки те или иные...
А на федеральном уровне законодательно это урегулировано, на ваш взгляд?
Ну, вот Владимир сказал, что был недавно Густав, он у нас отвечает вот за эти вопросы. Здесь, ну, мы со своей стороны, со стороны Совета Федерации, делаем все, чтобы выстроить эти отношения. И межпарламентская ассамблея, которая работает, вот там мы по-дружески всегда обсуждаем все вопросы. Я только что принимал участие в межпарламентской ассамблее, она проходила в Душанбе, и мы обсуждали вопросы местного самоуправления. Какие плюсы, где, очень интересно выступала киргизская делегация с опытом местного самоуправления в Киргизии. И мы делаем модельные законы, потому что очень много проблем схожих у каждой из стран сотрудничества, да, и поделиться опытом и не сделать те или иные ошибки, это очень важно.
Я бы хотел опять вернуться к вопросам транспорта, это такое красивое слово, логистика, а вот логика такова, что сегодня для россиян долететь из Москвы до Екатеринбурга, я уж не говорю про Сибирь и Дальний Восток, значительно дороже, чем в некоторые страны даже дальнего зарубежья. Там, до Берлина и Парижа добраться иногда бывает значительно дешевле. Это абсолютный нонсенс. При этом трудно не только долететь, но и наземным транспортом добираться тоже не очень просто, потому что и транспортные сети развиты довольно слабо, и как результат небольшие грузопотоки, не только пассажирские, но, не только грузовые, но и пассажирские. И при этом, сколько бы ведомства с устрашающей аббревиатурой ФАС не грозило, гораздо проще держать высокие цены, поднимать их и поднимать, чем развивать инфраструктуру. Свои денежки все равно те, кому это надо, все равно получат. Вот такая логика в этой логистике. Если я не прав, возразите мне.
Ну, давайте начнем с авиасообщения Екатеринбург-Москва. Ну, во-первых, авиапорты сегодня развиваются, ну, во многих регионах и очень системно. Я на примере Екатеринбурга могу сказать, что практически вот благодаря усилиям губернатора и частно-государственного партнерства у нас аэропорт просто преобразился за последние 3 года. Ну вот кто не бывал, просто всех приглашаю посмотреть, да не узнавать. То есть это современный европейский аэропорт со всеми теми необходимыми сервисами, которые нужны пассажиру, чтобы он спокойно и комфортно сел в самолет, и дальше уже авиакомпания его перенесла в ту или иную точку. И многие такие пока узловые аэропорты, Красноярск, ну, Сочи, понятно, да, получили второе дыхание и развиваются. Более того, государство вкладывает наконец-то деньги в удлинение взлетно-посадочной полосы. Это федеральная собственность, и это... четко за прерогатива за
государство. Вот в Магадане на этой неделе сел первый Боинг.
Вот, видите. В том числе в стратегии на Байкальском форуме Левитин четко сказал и о малой авиации. Особенно это касается вот тех отдаленных наших сибирских и дальневосточных территорий, там без малой авиации не добраться. И это очень важно, что получим государственную поддержку. К сожалению, разрушены, ну, почти до основания те аэропорты, которые спокойно работали в советское время. Разрушать не строить. Но пришло время восстановить эту транспортную составляющую. Конечно, вы абсолютно правы, сегодня на железной дороге скорость и качество обслуживания пассажиров – это та же логистика, что и грузов. И если мы говорим, и вот законы, я говорю, в первую очередь, конечно, касаются грузоперевозок, да, то сегодня, и когда мы обсуждали схему размещения логистических центров в Свердловской области, мы говорили о пассажирских перевозках внутри региона. Это очень важно, потому что мобильность населения, и в стратегии Министерства транспорта это прописано, должна возрасти. Но чтобы она возросла, должен быть сервис, да, должно быть качество этого перемещения. Как железнодорожным, авиатранспортом, морским, там, речным, каким угодно. То есть должно быть очень все ясно и прозрачно. Но и самое главное, чтобы мобильность возросла, конечно, здесь в том числе и немаловажно новые рабочие места и жизненные условия.
Юрий Семенов, пожалуйста.
Я хочу о другой мобильности сказать. Мне кажется, существует острая проблема – это недостаточно высокий международный статус наших сенаторов. Вот возьмем американский опыт. Там сенатор разъезжает по всему миру, продвигает американскую точку зрения в самых серьезных проблемах. Их везде воспринимают как представителя высшего руководства Соединенных Штатов. Я сейчас не имею в виду группу и комитет господина Маргелова. Они свое дело делают. Мне кажется, вообще надо, реформируя Совет Федерации, его комплектование, поднять международный статус наших сенаторов, членов Совета Федерации, так, чтобы вы несли большую международную нагрузку, чтобы вы участвовали в дискуссиях, были мобильнее, чтобы вас знали не только в странах бывшего СНГ, в странах СНГ, но и на Западе, в широком смысле слова. А так получается, что МИД занимается своими делами, а у вас заботы другие. И они вас к своим делам не подпускают.
Но спасибо за такую хорошую подсказку нам. Я хочу сказать, что мы только что группой сенаторов посетили Берлин, занимались логистикой, там практически построены в ближайшие годы построено три крупных логистических центра Европы, то есть это самые передовые логистические технологии. И мы обсуждали в том числе и с парламентариями, и с представителями исполнительной власти, вот те вопросы, которые сегодня затрагивают обе стороны. В том числе, раз мы приехали по логистике, это международный транспортный коридор номер 2, это Берлин, Варшава, Минск, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и выход на Транссиб. И мы договорились, что мы в следующем году проведем такие мощные слушания, может быть, в Берлине, может быть, в Москве, мы место не определили, но сказали, это март-апрель, мы подготовим предложения свои, и это очень важно для всех участников этого международного транспортного коридора, гармонизация законодательства и инфраструктура, вот о чем как раз Владимир задавал вопрос. Вот здесь мы, решая те вопросы, которые стоят перед конкретным комитетом, комиссией Совета Федерации, мы работаем со всеми уровнями власти, в том числе и на международном уровне.
Это хороший пример, но мы знаем и плохой. Когда возник Кавказский кризис, наши парламентские структуры не смогли донести точку зрения России до своих коллег.
Я, может быть, с вами частично соглашусь. Наверное, надо жестче отстаивать свою позицию. И здесь нужен опыт.
Как народ говорит, шевелиться.
Да, здесь нужен опыт. Ну, вот, наверное, в том числе и система изменения тех участников, членов Совета Федерации, она тоже влияет, потому что приходят новые люди. То есть здесь нужен опыт. Это международный уровень, это его без опыта очень трудно наработать, да? То есть очень важно.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Юрий Осинцев. Вопросы задают российский журналист Юлий Семенов. И корреспондент газеты «Голос Украины» в Москве Виктор Тимошенко ведет программу Владимир Бабурин. Я лучше так к хорошему вернусь пример, раз уж вы упомянули Берлин. Я не знаю, вам приходилось во времена ГДР бывать в Берлине? Если да, то вы, вероятно, помните, каким был вокзал, который там назывался Остбахнхоф. То, что сегодня главный вокзал Берлина, потрясающе. Вот ему хочется ходить как по музею. Вот еще 10 лет назад этого не было.
Да, мы были на этом вокзале, это уникальный вокзал, такого нет нигде, там в нескольких уровнях развязки электрички, метро, трамвая, грузовой поезд, пассажирский поезд, это потрясающее, конечно, инженерное сооружение и логистика пассажиропотока, вот этому надо учиться, мы в том числе смотрели это и, конечно, сегодня многие наши вокзалы требуют немедленной реконструкции. Независимо это от того, крупный это город или большой. Потому что это инфраструктура транспорта. И сегодня перемещаться нужно и с другими скоростями, и с другим сервисом.
И теперь у журналистов осталось буквально по несколько секунд, чтобы быстро сформулировать, что было самого интересного, самого главного, на их взгляд, в этой почти часовой беседе с Юрием Осинцевым. Юрий Семенов, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, что заметно, что наш собеседник сегодняшний, как и его коллеги, испытывает здоровое чувство неудовлетворенности тем, что удалось сделать. И достаточно, я чувствую, потенциал того, потому чтобы эти вопросы решать. Но, конечно, не могу не сказать, что парламент дает возможности
микшировать некоторые острые вопросы, не ввязываясь в полемику. Но, тем не менее, мне было приятно сегодня беседовать с Юрием Валерьевичем.
Виктор Тимошенко, «Голос Украины», пожалуйста.
Юрий Валерьевич, я философ по образованию, но сегодня я узнал, что логистика всему голова, что она очень важная для того, чтобы люди жили лучше, краше, комфортнее. Спасибо вам большое за это.
И я завершу. Во-первых, мне очень понравилось, что Юрий Валерьевич считает совершенно необходимым сохранение, и, насколько я понял, даже расширение по сравнению с нынешней системой выборов в Российской Федерации. Это первое. И второе, что он представитель Верхней Палаты Парламента, безусловно, великой державы, абсолютно не считает зазорным у кого-то учиться, пусть даже и у другой державы, не такой великой, как Российская Федерация. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В нашей программе сегодня был заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления и член Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям Юрий Осинцев. Вопросы ему задавали Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и его российский коллега Юрий Семенов, координатор программы «Карен Агамиров», продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».